Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы, независимый депутат Виктор Похмелкин. Ну, правда, Виктор Валерьевич сейчас баллотируется по списку партии «Гражданская сила». И мы сегодня в нашей передаче поговорим об итогах работы Государственной Думы 4-го созыва. 16 ноября прошло последнее заседание этого состава российского парламента, этой палаты, и вы можете задать свои вопросы, пользуясь разными техническими способами. СМС-сообщение плюс 7 903 743 28 01 01, пейджер в Москве 961-33-33, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и, собственно, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Вы можете задать свои вопросы депутату Государственной Думы Виктору Похмелкину. Ну, я начну с официальной точки зрения. «Единая Россия», она на всякие дебаты в связи с выборами не ходит, но мнение ее известно. Вот председатель Государственной Думы Борис Грызлов сообщил журналистам по случаю окончания трудов, что Госдума за 4 года своей работы рассмотрела 2712 законопроектов, принято 1062 федеральных закона, одобрено 25 федеральных конституционных законов. Ну и, естественно, есть чем ему гордиться. Как он говорит, впервые в Государственной Думе было сформировано большинство на основе одной партии, победившей на выборах 2003 года, и удалось выстроить конструктивные отношения с исполнительной властью. Ну что ж, я обращусь к Виктору Похмелкину. Виктор Валерьевич, собственно, вот что вы, кроме такой статистики, выделите принципиально вот в этой самой конструкции, где была партия большинства, которая, собственно, и диктовала свою волю всем остальным?
Значит, первое, что хочется сразу вспомнить, это заявление того же Бориса Грызлова в самом начале работы Государственной Думы 4-го созыва, где он, помнится, к удивлению и изумлению всех отечественных и тем более зарубежных наблюдателей, заявил о том, что Государственная Дума – это не место для политических дискуссий, а место для эффективной законотворческой работы. Вот. Нам, опытным парламентариям, тогда казалось немножко диковатым и странноватым, и немножко списывали на то, что Борис Грызлов пока не до конца понял специфику парламента, он давно в нем не был. Пришел туда с поста министра внутренних дел. Вот. Но оказалось, что это вообще не просто декларация, это твердое убеждение председателя Думы и всей фракции «Единая Россия», во всяком случае большинства ее, поскольку оно было реализовано, оно было проведено в жизнь. И политические дискуссии просто как способ существования парламента были по существу сведены к нулю и, так сказать, мало что давали в плане законотворчества. Но что касается эффективного законотворчества, очевидно, под этим понималось то, что Дума будет просто жестко штамповать все то, что будет инициироваться президентом и правительством, поскольку за все время существования Думы 4-го созыва, и это вторая примечательная особенность, не было никакой парламентской самостоятельности. То есть все, что предлагало правительство и администрация президента, принималось. Все, что отклоняли эти два органа, Дума, соответственно, тоже не принимала. И по существу такое единение исполнительной власти с парламентом обеспечено. Мне скажут, собственно говоря, может быть, в этом есть смысл парламентского большинства?
Собственно, что? Договорились, посчитали, написали и сказали, что так будет, а все остальные что делать? Они меньшинство.
На самом деле ведь смысл парламента вот в чем, что правящая партия, заручившись поддержкой большинства избирателей, выражая их волю и интересы, формирует правительство и проводит определенную политику. А оппозиция, меньшинство парламента, критикует, так сказать, выискивает слабые места, апеллируя к тем же самым избирателям или к своим избирателям, пытается, так сказать, найти какие-то изъяны в деятельности парламента. Но здесь никакой апелляции к воле избирателя не было. Хотя бы потому, что избиратели просто совершенно не знали и не понимали, что будет делать эта партия. Скажем, когда «Единая Россия» шла на выборы, даже когда президент Путин, нынешний лидер «Единой России», шел на выборы, ни слова не было сказано о монетизации льгот, о изменении жилищного законодательства и его направлении, об отмене выборов губернаторов, депутатов, одномандатников, графы против всех и, в общем, всем том изменении избирательного законодательства, которое было потом проведено в жизнь. Значит, перечень можно продолжать. То есть, фактически, законодательная программа этой партии не была абсолютно известна избирателям.
Ну, то есть, им продали, в общем, избирателям продали кота в мешке.
Да, когда, и кот оказался, прямо скажем, с коготочками, потому что целый ряд законов, которые принимала эта дума, вызывала бурную реакцию в обществе. И вспомню ту же монетизацию льгот, когда люди выходили на улицы, протестовали. Хотя, между прочим, все те аргументы, которые потом высказывались людьми на улицах, высказывались и депутатами в Государственной Думе, от оппозиции, депутатами, которые не разделяли мнение большинства. Они не были услышаны. Посчитали, что и так все пройдет. Не прошло. В общем, иначе говоря, я навел такой диалог. Депутатское большинство – улица. Вот улицу еще...
То есть после улицы, да, какие-то поправки,
да,
принимались?
Да, улицу еще слушали. Что касается парламентской оппозиции, то ее роль сведена вообще, ну, к роли статиста, вот, комментатора каких-то событий, явлений. Это в самом лучшем случае, поскольку, в общем, конечно, не было равномерного доступа к средствам массовой информации. И, безусловно, все основные теле- и радиоканалы были сориентированы на такую прямую поддержку «Единой России» и всего того, что она делала. Вот, конечно, меня, как парламентарий со стажем, который помнит эти бурные дебаты, кстати, заканчивающиеся принятием очень серьезных и нужных в стране законов, например, Гражданского кодекса в Первой Государственной Думе, или Уголовного кодекса в Первой и Второй Думе, там, или, скажем, там, федерального конституционного закона о конституционном суде и так далее. Это все было предметом острейших дискуссий.
Виктор Иванович, а вот «Единая Россия», она везде, ее деятели, собственно, и на самом высшем уровне, они все время говорят, так прошлые думы, они были недееспособны, они ничего не принимали. Даже Владимир Путин в таком духе рассуждает. То есть это все были недееспособные парламенты, в отличие от нынешнего страшно дееспособного.
Ну, я не знаю, каким боком это все цифрится. Я повторяю, все основные фундаментальные законы, по которым живет сегодня страна, принимались именно думами, где не было устойчивого большинства или вообще большинства какой-то одной партии. Я уже перечислил Гражданский уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс. Значит, Земельный кодекс, хочу напомнить, все это принимала Третья Дума, где еще не было Единой России. И была еще, шла даже борьба между Единством и Отечеством, двумя
партиями. Но они потом слились,
да,
там, в коалицию.
Да, но пока они не слились, повторяю, было принято немало серьезных законов. Трудовой кодекс. Значит, в Думе, Второй Думе, где большинство было коммунистов, тем не менее, приняли налоговый кодекс. При всех его изъянах, тем не менее, это база финансовой деятельности сегодня и государства, и предприятий. Поэтому, собственно, а что было принято-то в Четвертой Думе из того, что, прямо скажем, усилило наше законодательство? Жилищный кодекс, вызывающий колоссальные споры, дискуссии, дебаты там и так далее. Там законодательство о выборах новое, которое, извините, ну, приводит к тому, что, в общем, выборы превращаются, ну, как бы помягче сказать, в референдум о доверии, что, как бы, понимаете, совсем иное. Вот, значит, закон о политических партиях, новая редакция, который по существу, в общем, отсек всех людей, желающих участвовать в политике, так сказать, но при этом не желающих ходить строем от этой политической деятельности. Вот результаты. Если есть там чем гордиться Единая Россия, то, собственно, это не заслуга парламента. Это не заслуга парламента, это как бы спасибо экономической конъюнктуре, спасибо тому, что президент и правительство не допустили некоторые вещи, которые могли бы допустить в условиях полной свободы действий, что где-то там останавливались, что какие-то там барьеры были. Вот. Но в сущности Единая Россия была готова проголосовать за все, что исходило от президента.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашем эфире независимый депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин, кстати, руководитель движения автомобилистов России. Об этом мы, наверное, тоже еще поговорим. Время для короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
В эфире программа «Время гостей». В нашей студии Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы России. Ну, говорим о российском парламентаризме. Вот уже по пейджеру 961-33-33, абонент «Радио Свобода». У нас тут вопрос от Сергея. Кто, на ваш взгляд, оказался самым эффективным депутатом в последней Думе?
Владимир Путин.
Нет, депутата просят.
Ну, он кандидат в депутаты, потому что все инициативы Владимира Путина принимались... Кто может быть сравниться с этим? Дело в том, что на фоне инициатив Путина и правительства Российской Федерации, так сказать, все остальное просто померкло. Никаких депутатских инициатив не принималось. Все серьезное отдано другим ведомствам. А в этих условиях выделить эффективного, именно эффективного депутата. Я мог бы сказать, там, депутатов, которые самоотверженно боролись за своих избирателей, вносили там поправки, вступали с законодательными инициативами, заведомо зная, что они не будут приняты. Но это ведь, не, наверное, вряд ли в этом эффективность. Эффективность – это максимальный результат, который добился тот или иной депутат. Вот я мог про себя сказать, что я был в первом Думе, извините за нескромность, одним из самых эффективных депутатов. На моей совести там было порядка 80 законов, я уж не говорю про поправок, сколько удавалось их реализовать. Вот. В этой Думе у меня, так сказать, считанные результаты, это буквально один законопроект и там 5-6 поправок. И то только потому, что спасибо поддержали правительство и президент. Если чего-то удавалось, так только затормозить какие-то реакционные, с моей точки зрения, законы. И ну, то
помните по инициативам, связанным с, так сказать, автовладельцами, автолюбителями, всем. Тем не менее же, какие-то поправки удалось провести все-таки?
Да, кое-что удалось, но тем не менее, ну, это, в общем, благодаря, так сказать, широкому общественному движению автомобилистов.
То есть, опять же, улица.
Да, в какой-то степени улица, и в том, что, в общем, как бы, ну, с этим стали считаться, поняли, что это достаточно серьезные все-таки интересы за всем этим стоят. Спасибо. И самое главное, что здесь не было устойчивой позиции президента и правительства, она всегда была колеблющейся. Поэтому что-то удавалось сделать. Там, где-то сократить мигалки, там, отменить спецномера, где-то отстоять какие-то позиции при обсуждении кодекса административных правонарушений. Сейчас вот поправки в ОСАГО приняли в общем и целом нормальные при всех их отдельных изъянах, но как бы в интересах потерпевших и автомобилистов. Но это, я не могу считать это, так сказать, удовлетворительным, потому что я понимаю, что можно было сделать. Как можно было в этом отношении продвинуться, причем не ломая основу политической системы. Вот совсем не ломая ее. То, что мы предлагали, вписывалось и в демократическую систему, и даже в вертикаль власти. Но позволяло как-то в большей степени обеспечить порядок на дорогах, там, защитить людей за рулем. Нет, это тоже не принималось, потому что велико было влияние таких ведомств, как МВД, ГИБДД.
Часть, значит, не все президент решает, значит, под ним творится что-то такое свое с бюрократией ведомственной.
Президент мог бы решать все, но просто, и, видимо, или не способен просто в силу того, что ну, есть вопросы, до которых не дотянутся руки, или как бы там, где, ну, может быть, нет окончательной позиции. И она колеблется. Но это вполне нормально, кстати.
Или неинтересно.
Да, или неинтересно. Хотя, думаю, что безопасность дорожного движения, конечно, интересно. Дважды по этому поводу Путин высказывался. Острейшая проблема, там много людей гибнет, все понятно. Вот. Но какого-то собственного понимания, окончательного рецепта нет, поэтому вот как бы и есть эта колеблющаяся позиция. Это еще те ниши, в которых что-то на что-то можно повлиять. Но понимаете, повлиять не на депутатов, бессмысленно. Там как роботы, вот как марионетки, лишь извините за выражение, ну как есть, говорю просто. Приказано, сделали, не приказали, колеблются, пока этого приказа, и как только получили приказ, вот чувство глубокого успокоения, все,
знаю, когда чего-то. Вот тому самому гипотетическому эффективному депутату, я так понимаю, ему надо не с Грызловым даже разговаривать или с какими-нибудь председателями комитета, конечно, а искать нужного чиновника в администрации безусловно, президента
абсолютно,
и вести с ним какие-то вот разговоры.
Бесполезно, скажем, вот в своем комитете, я иногда мог говорить с Владимиром Плигиным по одной причине, я знал, что ему поручили какую-то позицию сформировать. Вот когда ему поручили позицию сформировать, тогда можно говорить там, с председателем комитета.
А, то есть не спустили указания,
да, иногда такое бывало. Тогда вполне возможно был дело. Когда позиция была спущена уже, говорить с Плигиным было бесполезно. При всем к нему человеческом уважении. Далеко не самый, так сказать, плохой юрист в стране, не самый скверный депутат. Но он тоже как бы солдат партии и, в общем, выполнял все ее указания. Точнее, даже не партия, а те, кто этой партией руководил.
Скажите, а как оценить вот другие фракции, скажем, есть же КПРФ, есть «Справедливая Россия». Вот если так вы, как независимый депутат, со стороны посмотрите, вот коммунисты, им что-то удалось сделать?
Коммунисты отрабатывали, причем вяло довольно, гораздо более вяло, чем в предыдущих составах Думы, так сказать, ну, как бы так, скажем, настроение своего электората, людей. Это довольно сложно делать, потому что очень много из коммунистических лозунгов власть на самом деле реально, а не то, что там взяла на вооружение, а просто исполняла. Вот. И скажем, ну, трудно, так сказать, возражать против там, идеи централизации, там, унитаризации государства, которое активно проводило жизнь, собственно говоря, коммунистический электорат это всегда активно поддерживал. Вот. Ну, по вопросам социальной политики, иногда голос коммунистов был слышен, особенно некоторые депутаты, например, Олега Смолин, я с глубоким уважением к нему отношусь. Действительно один из самых, вот, пожалуй, один из самых ярких депутатов всех созывов, как я знаю, несмотря на то, что им, конечно, очень трудно работать в парламенте, но трудно в силу состояния здоровья, но делает он это прекрасно, так сказать, и причем, повторяю, вот именно в интересах тех социальных групп, на которые четко коммунисты, и он лично сориентирован. Что касается ЛДПР, тут говорить не о чем. Это, так сказать, шоу одного человека, оно продолжалось.
Ну, и... Митрофанов, который их покинул, он и сказал, собственно, ни одного закона уж давным-давно
нет,
ничего
да и никогда,
не
получилось. Нет, да никогда не было. Смысл ведь не, совершенно не в этом, не в фракции. Жириновский говорил одно, а голосовали они по-другому, делали третье.
Знаете, третье, есть замеры, да. Очень интересные, я тут социологически столкнулся. Оказывается, ЛДПР, она консолидирует самый оппозиционный к власти электорат. Вот по всем взглядам. То есть тот, кто не любит власть, голосует. А все голосования ее абсолютно лояльны к действующей власти.
То есть это
потрясающая
поэтому
функция.
Поэтому Жириновский бесценный для власти человек. Так анализировать протест и потом его сублимировать именно в поддержку власти, это, конечно, далеко не каждый
знает. Но в этот раз у него на выборах, конечно, ситуация сложная, там, на грани, в общем.
Ну, тем не менее, я думаю, выкарабкается. Не хочу ничего предрекать, но Владимир Вольфовичев с тем и знаменит, что он прекрасно умеет проводить выборы, особенно в ситуации, которые кажутся уже безнадежными. Вот. Что касается справедливой России, то, в общем, пока еще там была Родина, скажу откровенно, которая была идеологически мне абсолютно чужда, так сказать. Ну, что-то хоть, по крайней мере, там оттуда...
Голодовка, ну, там, Рогозина, да. За которую он потом страдал долго.
Ну, даже не голодовка, хоть какие-то взгляды, понимаете, оттуда. Я не скажу законопроекты, инициативы, но хоть какая-то позиция. Пусть та, с которой я не согласен. Вот как только Глазев с Рогозином оттуда отошли, собственно, никакой позиции уже не было. Уже была абсолютная аморфность. И,
ну вот, да, они там разделялись, там,
да,
на...
да, некоторым был внутри этой фракции, могу сказать, что там, в принципе, можно мог быть, там было каждой твари по паре. И спокойно все жили нормально, так сказать. Как раз я расстался с этой партией не из-за фракции. Во фракции ситуация была нормальная. В том смысле, что повторяю, не мешали, не давили, и можно было свои либеральные взгляды совершенно спокойно там проводить жизнь, отстаивать. Но, конечно, как политическая фракция, такого рода организм недееспособен. Потому что фракция должна иметь позицию, эту позицию четко отстаивать. Ничего подобного мы не наблюдали. То есть я бы сказал так, еще и кризис фракционности вообще в этой Думе. Помимо общего кризиса парламентаризма, еще кризис фракционности. Потому что все-таки, ну, в предыдущих составах Думы худо-бедно, но мы говорили, вот эта фракция, у нее такая позиция. Можно было по каждому вопросу, в принципе,
предположить,
какую позицию фракция займет. Были, конечно, удивительные вещи, но фракции, которые изменяли своим позициям, они, кстати, честно говоря, и проигрывали, скажем, СПС. Именно потому, что по многим позициям она как бы вот отошла от либеральных взглядов, так сказать. В тот момент, да. Мне кажется, что это и повлияло на выбор, на исход выборов 2003 года. Вот. То сейчас, в общем, во-первых, позиция фракции мало кому интересна, а во-вторых, их просто-то и нет. Или они очень слабо и вяло заявляются. А вот единственное, что про независимые депутаты, да, от них иногда можно было услышать что-то такое более-менее внятное, содержательное. И, пожалуй, единственную роль оппозиции в этой Думе брали на себя независимые депутаты. Иногда по отдельности, иногда группой, так сказать, как доводилось. Ну, понятно, что это уже последние осколки вообще.
Ну, их больше не
да,
будет.
Да, теперь. Их больше уже не будет. И можно сказать, что тем самым, как бы, последние гарантии инакомыслия в Думе тем самым, в общем, ликвидированы.
Ну, давайте мы подключим слушателей. Из Петербурга звонит Владимир Николаевич. Пожалуйста, ваш вопрос Виктору Пахмелкину.
Вы меня слышите, да?
Да, мы слышим, конечно.
Господин Пахмелкин,
да-да. Вот
сегодня сообщили, что ОБСЕ отказалось прислать наблюдателей на выборы в Россию. Как вы расцениваете этот шаг? Это не как, так сказать, шаг Пилата умыть руки. И это, так сказать, что дает этот протест ОБСЕ? Для России он, для демократической России он ничего не дает. По крайней мере, хотя бы сотня наблюдателей могла бы как-то оценить эти выборы. Или это договор руководства России с ОБСЕ?
Спасибо. Ну, конечно, формальным поводом такого решения ОБСЕ послужили некие условия, которые были выдвинуты.
Но визы не дают, кроме того.
Да, да. И, в общем, насколько я понимаю, очень не сильно заинтересована нынешняя власть в иностранных наблюдателях. Но, тем не менее, я согласен с вами, что даже в этих условиях отказываться полностью от направления своей делегации неправильно.
Ну, а если визу не дают? Вы же не можете въехать без визы?
Нет, это само собой. Ну, понимаете, об этом уже можно сказать, можно поставить вопрос, называется, вывести все это в публичный
пост. По-моему, всю последнюю неделю они и ставили вопрос.
Вот, значит...
С 16 числа, то есть с сегодняшнего дня, началось досрочное голосование, между прочим.
Да, в любом случае, основная вина за то, что так случилось, лежит на... Словно российской стороне. Тут это совершенно очевидно. Хотя я не очень-то и уповаю на иностранных наблюдателей, так сказать, и не думаю, что это главный элемент контроля На самом деле, гораздо хуже случилось, когда отстранили от выборов наших наблюдателей российских.
Общественные организации,
да? Да, запретили общественным организациям участвовать. Людям, которые просто... Есть же у нас масса организаций, которые как раз и специализируются на именно проведении выборов с точки зрения честности, там, неподкупности, законности. Вот когда их отстранили, вот это был нанесен самый главный удар по объективности подсчета голосов. А то, что не будет иностранных наблюдателей, ну, конечно, неприятно, но, в общем, честно говоря, меня уже это на фоне того, что делается в стране, не очень сильно, не то, что беспокоит, и не очень сильно расстраивает. Это не самые главные потери, которые мы понесли.
А вот есть такое мнение, что решение ОБСЕ – это неприятный сюрприз для Кремля и Путина, потому что не только снижает легитимность следующего парламента, но наносит удар по репутации Путина на Западе, который хотел бы, так сказать, Путин имеется в виду, уйти от власти в образе демократического лидера.
Я согласен, что, конечно, это неприятный шаг, и я не думаю, что вот, как бы, лично Путин в этом очень заинтересован. Но ведь что сейчас происходит? После того, как Владимир Владимирович возглавил список «Единой России», я сейчас вот просто езжу по российским регионам, вижу, что творится. Ну, просто вакханально же, откровенно. То есть, как все борются за свои проценты. Каждому надо отрапортовать родному и любимому о том, что именно он, именно в его регионе, значит, или там, в его муниципальном образовании наибольшее количество голосов получено.
Сделать, за Единую Россию.
За Единую Россию. Сделать, поставлены такие планки, так сказать, что, ну, Туркмения там отдыхает или Беларусь. Это просто, это вообще невозможно. Значит, для того, чтобы этого добиться, ну, ясно, что можно только одним путем. Откровенным уже, откровенной фальсификацией, подкупом. И ведь это же все понятно. Вот то, что я говорю, оно понятно сейчас уже многим и многим людям и в России, и за рубежом. Неужели это нужно? И кому это нужно? Это нужно Путину, который входил в эту кампанию, безусловно, самым популярным политиком России, так сказать, в последних десятилетиях. Что там говорить? Это может кому-то не нравится, там нравится, но это факт, это реальность. Зачем это все было нужно делать? Спрашивается. Очень сильно. А теперь я слышу от многих людей, это представители интеллигенции, не только мы уважали Путина, мы к нему хорошо, но что творится? Это имя его имени, вот ради него все делается. Мы не будем голосовать, мы не поддерживаем его больше. Вот это было нужно. Поэтому я не знаю, кому и зачем это было нужно. Но то, что на этом потерял, я бы сказал, что Путин, а институт президента потерял. А институт президента для России, мне кажется, сегодняшний очень значим, хотя бы потому, что это единственный цементирующий начало в стране. Вот все остальные скрепы так иначе распались. А это то, что, как бы, так сказать, объединяет, консолидирует, по крайней мере, большую часть. Можно быть оппонентом Путина, как я, но отдавать этому должное. Я говорю, да, это инструмент единения страны. И что, по нему нанесен теперь такой удар? Ради чего? Опять же, если бы борьба была честной, если бы в этих условиях Путин продемонстрировал, как можно на равных вести борьбу даже с более слабыми соперниками, это была бы одна ситуация. Но когда под это дело грубейшим образом нарушается законодательство, мне кажется, это тяжелейший удар и по репутации самого президента.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Виктором Пахмелкиным после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню нашим слушателям, 16 ноября в 22 часа московского времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, как далеко простирается моральное право Владимира Путина.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут, новости коротко. В Грузии объявлено об отмене чрезвычайного положения. Одновременно премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели отправлен в отставку. Главой правительства станет Ладо Гургенидзе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась от отправки своих наблюдателей на выборы в Госдуму России, которые состоятся 2 декабря, объяснив это проблемами с получением въездных виз. Российские правозащитники считают, что отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму подрывает авторитет парламентских выборов в России. В Омской области трое кандидатов в депутаты Госдумы от Союза правых сил объявили голодовку протеста против изъятия агитационных материалов партии. В Самаре объявили голодовку более 100 инвалидов-чернобыльцев. Они добиваются выплаты, положенных им по закону, компенсации за ущерб здоровью и требуют вернуть льготы. На Алтае власти не разрешили провести учредительное собрание регионального отделения партии «Народ за демократию и справедливость», создаваемой экс-премьером Михаилом Касьяновым. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск против России. Суд обязал выплатить жителю Чечни 172 тысячи евро компенсации за разрушенное во время военных действий жилье и семейное предприятие. Суд в Таллине освободил из-под стражи двух активистов местной общественной организации «Ночной дозор» Дмитрия Линтера и Максима Реву, обвиняемых в организации апрельских беспорядков. Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В Пакистане приведено к присяге временное правительство, которое будет править страной до выборов в январе. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в эфире независимый депутат Государственной Думы Виктор Пахмелкин, который сейчас баллотируется по списку партии «Гражданская сила». Мы продолжаем разговор с нашими слушателями. 8 800 200 22 12, телефон, пейджер 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Вот вопрос по пейджеру. Путин в течение 8 лет царствования доказал, что он трогательно заботится о миллионерах и иже с ними. Ваше мнение, Владимир спрашивает.
Ну, конечно, нынешняя власть действует в интересах двух групп, точнее говоря, их союза. Это крупного капитала, монополистического капитала, в основном сырьевого, и бюрократии, которая, в общем, слилась с этим крупным бизнесом. Это совершенно объективно. Я могу приводить десятки там примеров голосований, инициатив, проектов, которые, в общем, это все подтверждают. Это факт. При всем этом, конечно, Путин вынужден, как президент, как глава государства, заботиться, так сказать, скажем так, и о других социальных группах. Но это все становится по остаточному принципу. Опять же, это может быть не вина конкретного человека, вот так, и он просто представитель именно этого клана, именно этой группировки. Для того, чтобы действовать по-другому, ему надо было, что называется, поживать со своим классом резко, и не факт, что у него это получилось.
Вот здесь, кстати, вопрос от Натальи. Иногда кажется, что на Путина кто-то давит. Можно ли разъяснить это?
Я как раз хочу объяснить, что как он именно представитель вот этих групп общества, очень влиятельных, обладающих самыми большими ресурсами, и в этой ситуации ему невозможно, повторяю, вырваться из этого, даже если бы он этого захотел. Кроме того, вопрос об опоре. На кого тогда он мог бы опереться? Там, на гражданское общество?
Ну, вон тут митинги по всей стране проходят. За Путина движение создается.
Ну, мы же понимаем.
Бывают же такие популистские движения. Кстати, при желании такое движение можно создать.
Безусловно.
Пожалуйста.
Только опора, опять же, наиметь не будет. Это движение должен кто-то финансировать. Значит, это движение должно как-то, ну, какую-то организацию иметь. Все это, к сожалению, монополизировано в руках названных мной групп. И в этом смысле, повторяю, задача состоит в том, чтобы была некая альтернативная социальная база, на которую мог бы опереться действующий президент. Вот этой базы сегодня нет. В этом, кстати, вина всех нас, я себя не исключаю, всех тех, кто назывался демократами, всех участников демократического движения. Мы, к сожалению, своими раздорами, конфликтами, так сказать, в общем, иногда и предательством каких-то конкретных наших ценностей довели вот до ситуации до этого. Я не обвиняю в этом бюрократию и крупный капитал, они действуют в своих интересах. Но то, что мы свои интересы часто как бы не учитывали, а иногда предавали, вот это факт. Это надо признать и, в общем, делать из этого серьезные выводы.
Звонок из Москвы. Петр, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Как быстро можно перепрограммировать российского человека? Человек из народа становится представителем правящего класса. Таким, как есть. А вопрос такой. Господин Пахмелкин, вы давно в Думе работаете. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какая форма нашего парламентского представительства наиболее целесообразная? Это мажоритарная, пропорциональная или смешанная? Спасибо.
Спасибо. Я скажу немножко о другом, но я отвечу на ваш вопрос. Я считаю, что у нас нет сегодня самого главного. У нас нет зависимости от народного волеизъявления всех органов власти и, прежде всего, исполнительной власти. Ведь у нас, вот, скажем, высший орган исполнительной власти правительства формируется совершенно независимо от того, как народ проголосовал на выборах. Это, кстати, Путин показывает просто вот едва ли не сверхоткровенно, как он может перед выборами правительство, значит, убрать, сместить, заменить одного технического премьера на другого. То, что там проголосуют за Единую Россию или за кого-то другого, совершенно не скажется на составе правительства. Вот, скажем, голосуют немцы за Шрёдера там, или за Меркель и за их партии. Они голосуют за будущего премьера, они голосуют за правительство тем самым. Голосуют американцы за Буша там, или за его соперника. Они голосуют, опять же, за будущего главу правительства. У нас этого нет, и отсюда многие проблемы, которые...
Но Зураба, вот видите, убрали к выборам.
Да,
подарок народу.
Да, но это же не значит, что, опять же, что мы знаем, чего ожидать от этого правительства, от этого кабинета. пришел новый человек, и непонятно, что будет дальше.
Это с этим человеком довольно все понятно. Очень советский такой руководитель.
Ну, посмотрим. Значит, что же касается там мажоритарной, смешанной или пропорциональной, то вот в нынешних условиях, при условии, повторяю, что у нас будет парламентская республика, и Дума будет формировать правительство на основе партийного большинства, если так случится, то я бы еще додал, что можно оставить пропорциональную систему выборов в Государственную Думу, конечно, демократизировав закон о партии, сделав так, что, в общем, была возможность создать партию, ну, без особых затруднений.
А барьер?
Вот, барьер 3-процентный, не больше, как в Украине. Значит, но одновременно к этому прямые выборы членов Совета Федерации и усиление полномочий этой палаты регионов. Тогда у нас был баланс между политическими партиями, независимые кандидаты, между регионами и федерацией. И вот такая система позволила бы уже, мне кажется, эту сдержки и противовеса учитывать и обеспечивать нормальное поступательное движение вперед. Сегодня в нынешних условиях, так сказать, конечно, регионы представлены только формально. Страна унитарная уже, по сути дела, от федерализма не осталось следа. Ну и политические партии, это не партии на самом деле, это не представители, это не широкое, они не обеспечивают широкого представительства там, социальных интересов. Это, в общем, такие марионеточные создания, которыми очень легко манипулировать.
Муляжи.
Да, муляжи, которыми и, собственно, проблема не только в Единой России. Говорить о том, что у нас есть в стране самостоятельные, сильные самостоятельные партии, вот этого сочетания, к сожалению, нет на сегодня. Это правда. Потенциале может быть создано, но для этого нужна все-таки другая политическая система, не та, которая существует сегодня.
Каким последствиям для сельских жителей может привести продолжение политики президента Путина? Сергей Тугалевский-Бор.
О, интересный вопрос, но почему-то именно сельские жители волнуют. Но могу сказать так, что даже политика нынешнего правительства может привести к очень неприятным последствиям для сельского жителя. Вот конкретный пример. Значит, рост цен. Мы сейчас все с ним столкнулись. Действительно, фактор неприятный. Хотя в монополизированной экономике это, в общем, может быть любой момент. И самый неподходящий, как выяснилось, для партии власти. Поэтому не думаю, что кто-то специально инспирировал. Вот. Значит, что делается? Да, но есть ведь одно положительное последствие этого роста цен. Это немножко вздохнул нас отечественный сельхозпроизводитель, потому что как бы цены поднялись и задышали чуть-чуть. Что делает наше правительство? Снижает импортные пошлины, то есть открывает доступ на рынок еще больше, так сказать, на благоприятных условиях импортерам, а нашим остается в прежнем состоянии. Все. Был уникальный шанс, естественно, путем все-таки как-то выровнять эти условия, поддержать нашего производителя не в ущерб уже потребителю. Значит, делается все с точностью да наоборот. То ли это недопонимание, так сказать, вот как бы, ну, непрофессионализм, но то ли, извините, это, ну, не хочу громких слов говорить, а то там 30-ми годами сразу запахнет. Ну, по крайней мере, скажем так, действие в ущерб национальным интересам. Потому что ведь я, скажем, совершенно спокойно отношусь к тому, что нам приходят иностранные банки, иностранные страховые компании, даже хорошо, они своей надежностью могут защитить наши сбережения. Но когда мы получаем все большую зависимость от иностранного продовольствия, ну, извините, вот это уже угроза безопасности страны. Это совершенно очевидно для любого здравомыслящего политика. А мы это делаем. Поэтому, конечно, если это будет продолжаться, если не будет внятной политики по отношению к отечественному сельхозпроизводителю, я не имею в виду, там, знаете, дистиллированные условия, я не имею в виду вытеснение импортеров, я имею в виду просто нормальный паритет. Вот, то я думаю, что нам ничего хорошего ожидать не приходится.
Там есть еще одна тема, которая, кстати, я не знаю, вообще у вас возникала ли вообще в Думе, это, знаете, история с земельными долями, потому что вот я был на юге, в Краснодарском крае, я слышал, как идет, рассказывают, как шла скупка, или точнее даже просто у людей фактически административным давлением отнимают эти толком не оформленные в 90-е годы земельные доли, паи, да, у колхозников, у совхозников бывших. И на базе этого создаются крупные такие почти помещичьи хозяйства. Помещиками становятся директора совхозов, колхозов. Вот тоже, так сказать, то, что происходит на селе.
Мы предупреждали об этом, когда принимался земельный кодекс. Когда мы настаивали на том, чтобы земельные доли обязательно выделялись в натуре. Обязательно. А не на бумаге. Чтобы невозможно было продать долю, так сказать, не продав вот конкретный земельный участок. Свой закреплю. Не послушали. Увы, вина в этом конкретного человека Германа Грефа, который там представлял правительственный земельный кодекс, говорил как свидетель до событий. Сколько мы ругались по этому поводу.
Ну, его же там другие аграрии, наверное, да. Единоросские тоже поддерживали, господин Кулик.
Да, и принято был закон, который, ну, у меня был тогда свой проект земельного кодекса, гораздо более либеральный, в данном случае не ругательное слово, а гораздо больше защищающий простых частных землевладельцев. Увы, вот такая монополизация, так сказать, государственное влияние, влияние вот этого крупного менеджмента сельскохозяйственного возобладало. Мы получили такой земельный кодекс, и то, что сейчас происходит, это прямое следствие вот именно такой версии закона.
Сергей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос,
Виктор Бахненко. Добрый вечер. Я хотел бы задать вам практический вопрос о работе депутатов. Вот не могли бы вы сказать, с празднования столетия парламентаризма в России ничего не слышно о работе межпарламентской объединения СНГ, а также о проекте создания парламента Союза России и Белоруссии. Не могли бы вы?
Спасибо. В знаке это эти проекты, направления работы к Думе практически свернуты. Или, во всяком случае, об этом ничего не говорится даже депутатам. Ну, собственно говоря, удивляться нечему. Ясно, что СНГ сегодня пребывает в тяжелом кризисе. Это понятно. И сказывается это на работе Межпарламентской ассамблеи. Переживает большой кризис и Союз России и Беларуси, чем я расстроен намного меньше, чем первым обстоятельством. Но факт есть факт. Поэтому, соответственно, и эти институты не работают в полной мере. Это, так сказать, следствие вот той ситуации, той политики, в общем, в ближнем зарубежье, которая последние годы проводилась. А парламент, то, что парламентские структуры не работают, повторяю, это просто следствие того, что, ну, посмотрите сами, там отношения с Украиной, предположим, отдельная тяжелая история, отношения с Грузией, отдельная очень тяжелая история. Собственно говоря.
С Прибалтикой не тяжело.
Да, да. Ну и так далее. Какую страну сейчас не возьми в ближнем зарубежье, в общем, везде проблемы.
Вы знаете, я тут был в Камчатке, вот буквально сегодня прилетел, я просто слышал от представителей «Единой России» потрясающую агитацию. Они просто как по шпаргалке все на встречах с избирателями начинают свои выступления, что кругом России враги. Ну кто виноват, что враги? Или, по крайней мере, не друзья. Не надо ли как было бы на себя все-таки посмотреть?
Я думаю, что надо обязательно посмотреть на себя. Тем более мы же считаем себя как бы старшим братом, более сильным, и правильно считаем. А коль скоро так, то всегда в ухудшении отношений виноват более сильный. Ну, на мой взгляд, это очевидно. Уж в истории с Украиной, ну, просто, ну черным по белому. Ну, вот зачем нам было влезать в эти президентские выборы, поддерживая одну сторону? И тем самым ослаблять свое общее влияние на... Как бы это один вопрос. Что касается Грузии, ну, тоже, знаете, я же просто очень хорошо помню, когда начались некое обострение отношений, мне стали звонить, у меня большое количество друзей, в России, граждан России с грузинскими фамилиями. И почти каждый из них звонил, говорит, у меня проблемы, у меня неприятности. У кого-то с бизнесом, у кого-то там по работе и так далее. То есть пошел, и вместо того, чтобы это все жестко остановить, сделать заявление соответствующее, отыграть, сказать, что дружба российского и грузинского народа незыблема, а политики могут между собой ссориться. Вместо этого все это нагнеталось, значит, мы как на что-то обижались постоянно, какие-то делали выпады. В общем, ну, вели себя, как мне кажется, недостойно той великой миссии, которую вообще Россия на Кавказе всегда выполняла и должна выполнять дальше. Так что я очень недоволен. Вот если есть какие-то вещи, которыми я более недоволен, чем внутренняя политика, так это политика внешняя. Потому что здесь, в общем, честно говоря, насчет успехов я бы сильно постерегся.
Но людям говорят, поднимается с колен вот Россия.
Видите, вот. И насчет врагов, вы знаете, я лично не хочу иметь и плодить врагов. Тем более я прекрасно понимаю, что когда мы обладаем там ядерным оружием и другим нашим потенциалом, ну понятно, что насильственный конфликт невозможен. А любой другой конфликт, он экономически не выгоден. Вот и получается, что мы силой заставить дружить с нами не можем, дипломатическим путем не можем, а плодить врагов, да что, ну Грузия, Украина враги, ну о чем мы говорим, ну уже мы же до этого дошли. Я еще там понимаю, Америка враг. Я не разделяю эту точку зрения, так сказать, хотя одновременно и не являюсь таким американофилом, так сказать, это и не считаю, что Америка и друг. Могут быть ведь и более и другие оттенки между другом и врагом. И, кстати, большинство людей именно в таких отношениях между собой находятся. Не друзья, не враги, так сказать. Они могут быть там партнерами по конкретному делу, так сказать. Или там иметь конфликт, но конфликт локальный и так далее. Вот. Но с моей точки зрения просто нельзя допускать до такого, когда вокруг тебя одни враги. Тут уже надо заглянуть внутрь себя и посмотреть, а все ли ты правильно делаешь.
Ну, давайте еще подключим. Игорь из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Сначала реплика небольшая к вопросу об аграриях. У аграрной партии стал рейтинг расти. Это к чему? А вторая, два вопроса.
Урожай.
Первый. Можете поподробнее рассказать, как вам было находиться во фракции, так называемой «Справедливая Россия» или «Бывшая Родина», ну, наравне с Варениковым, Нарочницкой? И второй. Зачем вы пошли в гражданскую силу и что вы будете делать, когда они проиграют? с окончанием мандата.
Да, много вопросов, спасибо, все сразу.
Спасибо, да.
Аграрии.
Аграрии. Не знаю насчет рейтинга. Я вообще как бы в эти рейтинги никакие не верю, и жизнь показывает,
хотя, что... знаете, с аграриями они два раза выступали на региональных выборах весной и показывали, вот там, где им разрешили, да, не поддерживать «Единую Россию», а самим выступать, они показывали вполне приличные результаты.
Ну, понятно, всегда же есть сельские, так
есть сказать, сельские избиратели, когда есть просто... председатель колхоза или там директор агрофирмы, да, который может мобилизовать за себя людей. Поэтому, если где-то им разрешат, так у них и что-то подрастет. Но не разрешат, да, скорее всего.
Это, как, в общем, и всем остальным.
Так, насчет «Справедливой России».
Насчет «Справедливой России», ну, я хочу напомнить,
патриотического крыла.
Когда я туда вступал, значит, был январь, когда провозгласили вообще о том, что «Справедливая Россия» будет реальным оппонентом «Единой России». И так, кстати, было первые там несколько месяцев. Вспомните региональные выборы мартовские, где в целом ряде субъектов федерации была настоящая война между «Справедливой» и «Единой Россией».
Ставропольский край.
Санкт-Петербург, значит, где сильно выступила «Справедливая Россия». В это же время пришли целый ряд независимых депутатов. И, в общем, было заявлено, что сформируется широкая социал-демократическая коалиция, в которой, в общем, есть место и либералам всегда. Казалось, что так будет. Да, ошибся. Не было так и не могло, наверное, быть с таким лидером и с теми подходами, которые в партии возобладали. Ну, лучше это понять поздно, чем никогда. Что касается гражданской силы, вы знаете, первоначально брак по расчету. Насчет шансов, не знаю, я всегда борюсь до конца, как бы ни было. Я проигрывать не люблю, не умею. Вот, поэтому посмотрим 2 декабря. Но, тем не менее, брак по расчету стал в том, что, ну, по крайней мере, не противно находиться в партии с точки зрения взглядов, которые они артикулируют. Первое. Второе. Полностью поддержали все наши начинания по защите прав автомобилистов. Кстати, единственная партия. Справедливая Россия тогда просто отмахнулась, и это было абсолютно неинтересно. А сейчас, вы знаете, вот я когда поехал по регионам, все больше прихожу, что враг-то может быть и не только по расчету, потому что я вижу, какие люди приходят в гражданскую силу. Люди совсем новые. Люди, которые сами себе сделали, которых проснулись политические амбиции, но они при этом строим хотеть не хотят. И, в общем, как бы к СПС «Яблоку» примыкать тоже, потому что не устраивает, с одной стороны, яблочный инфантилизм, с другой стороны, СПСовский цинизм. Вот. И это во многих регионах, в очень многих регионах, а в некоторых просто прям, знаете, очень сильные люди, которые на ближайших региональных выборах обязательно преодолеют 7% барьер.
Хотя из демократических партий, я смотрю, больше всего достается СПС сейчас. Не можете отрицать. Давление очень большое.
Объясню, пусть не обижаются. Ведь понятно, на что сделал ставку СПС, на что он делал последний выбор. Это работа непосредственно с избирателями, из рук в руки. Я имею в виду не листовки, не плакат, а совсем другие ценности. Эта технология опасная для партии власти, безусловно. Она абсолютно противоправная, но она опасная, потому что это электорат пустой, не идеологический. Тот, который либо не пойдет, не пошел бы на выборы, тем самым увеличил процент «Единой России», или проголосовал бы, исходя из административного ресурса, или не такого явного подкупа. Вот почему именно СПС и достается.
А прямая критика Владимира Путина?
А это уже после того, как деваться стало некуда. Если бы не пресекали подкуп, не было бы никакой прямой критики. Как, скажем, нет прямой критики губернатора Черкунова в Перми, и не было ее на выборах законодательное собрание. Хотя по сравнению с Путиным, губернатор Черкунов, это держи морда, но первостатейный, так сказать, ничего подобного нет. Поэтому я-то знаю ситуацию, и ни на йоту, ни на грош не верю в искренность этих заявлений, особенно некоторых деятелей СПС, которые уже... проигрывали выборы.
Вот жалуются нам на телеканалы. В новостях была агитация Жириновского за свою партию. Другие давали Грызлова как представителя «Единой России». Почему Центр избирком на все это закрывает глаза? Почему закрывает глаза?
Ну,
а вы не жалуетесь?
Я бессмысленно жалуюсь, понимаете? Ну что толку жаловаться на отдельные проявления, когда вся компания абсолютно неравноправная, что называется. Вся до одного. Когда я приезжаю в регион, мне запрещают встречаться с студентами, там, с рабочими, с интеллигентами, с кем угодно. Запрещать журналистам прийти на мои пресс-конференции. Ну что, я буду бегать жаловаться? Причем это во многих регионах, так сказать. Но я скорее могу выделить один регион, в котором все было с точностью, но наоборот, это Томская область. Может быть, кстати, не поздоровится руководство из-за этого.
Опасное заявление.
Да. Но я снимаю шляпу перед людьми, которые, кстати, будучи в «Единой России», умно ведущие кампанию в пользу своей партии, не душат и не давят оппозицию, дают возможность, так сказать, общаться с журналистами и так далее. Вот, и там я уверен, что «Единая Россия» получит больше, как это ни странно, честно получит больше, чем многие другие регионы. Поэтому это надо менять систему. Безусловно. И нечего жаловаться на отдельные проявления. Если меня спросят, соответствует ли закону эта компания, даже этому реакционному закону компания, конечно, не соответствует. И, конечно, здесь сделан явный перевес в пользу... Ну, и собственно говоря, и что дальше? Изменить ситуацию мы не сможем. Поэтому, значит, задача состоит в том, чтобы донести все, что можно донести сейчас до избирателя, а после выборов думать, как вообще всю эту политическую систему менять, всю, повторяю, а не отдельные ее элементы.
Ну, вы знаете, сам и вождь этого списка, Владимир Путин, он в Красноярске высказался о партии весьма так критически, которая возглавляет ли список. Он сказал, что у партии нет ясной идеологии, она близка к власти, к ней примазываются проходимцы, ну, типа того, что лучшего в стране все равно нет. Получается, что это самая лучшая агитация, сказать, что партия омерзительная, но я ее возглавлю, потому что другие еще хуже.
Никогда не считал Владимира Путина недалеким человеком. Умный ход, конечно. Ничего другого не скажешь. Я только не понимаю, вернее, у меня есть только одно объяснение и оправдание, зачем Путин возглавит список «Единой России», если он затем станет премьером и тем самым добьется изменения Конституции, сделает шаг к парламентской республике. Вот это бы я приветствовал. Как я уже говорил, я считаю, что это более правильная политическая система. Но я не уверен, что именно так и будет.
Вот должность ему предлагают. Национальный лидер, моральный лидер, там какой-то почти аятолла всей Руси или что-то такое.
Человек надо успокоиться. То есть, конечно, я еще раз повторю, Владимир Путин, не надо считать человеком недалеким, безусловно. Это как бы глава государства, с уважением отношусь. Но делать-то мессию из него тоже не надо. Ну, где-то нужно остановиться, знаете, так сказать. Или, правильно, с чувством юмора как-то к этому отнестись. Но не получится из Путина сделать Дэн Сяопина. Ну, не получится. И мы не Китай, и Путин не Дэн Сяопин. Слава Богу, кстати. Вот. Поэтому по-разному будет оцениваться период управления, как бы то ни было. Но, честно говоря, я бы сказал так, дайте человеку спокойно отдохнуть от тяжелейшей работы, которую он вообще за...
Виктор Ильич, похоже, не получится. Вот видите, сценарии тут уже обсуждаются, что будет сложит полномочия как президент и пойдет на новые выборы в качестве депутата, уйдя в отставку с поста главы государства. Таким образом, обойдет норму закона, которая запрещает баллотироваться на досрочных выборах досрочно ушедшему президенту, потому что выборы уже будут назначены к тому моменту.
Ну, вы знаете, это значит просто окончательно...
Форточка это называется.
Значит, я уверен, что этого не будет. Почему? Потому что, опять же, как Путин не относится, он человек, который не хочет потерять лицо.
А он его не терял в эти годы регулярно?
Вы знаете, я думаю, что в его понимании нет. Вот в его понимании нет. Может быть, в понимании каких-то других людей, кто предъявляет более жесткий счет. Но он считает, что вообще, надо все-таки формально соблюдать Конституцию и закон. Вот. И это он старался делать до сих пор. Хотя не всегда как бы корректно, но тем не менее, во всем внешне. И второе, если бы он хотел просто, так сказать, тупо, пошло остаться у власти, ну никто не мешал там, референдум.
Вот эту Думу созвать, две трети Конституции.
Конечно, две трети.
Еще можно успеть.
Даже сейчас.
Если вот завтра.
Даже сейчас можно успеть. Uh-huh. Если так сильно постараться, мобилизовать все, что можно. Вот. А уж тем более там год назад это можно было делать. Но он на это не пошел. Не потому, что не мог и не хотел, и даже не потому, что не хотел. Самое главное, он не хочет терять лицо. Путин человек, ориентированный не столько на российское общественное мнение, он им не очень дорожит, понимает, что тут и можно манипулировать прекрасно. Дорожит западным общественным мнением. Он человек, желающий сохранить отношения с Западом.
Все меньше и меньше, похоже.
И тем не менее, он понимает прекрасно, что рано или поздно его полномочия закончатся. Все равно, так или иначе закончатся. И я думаю, еще один фактор. Ведь ему везло все эти 8 лет. Цены на нефть росли, великолепная внешнеэкономическая конъюнктура, все. Но никакой гарантии, что будет тогда и дальше, нет. И видеть обрушение собственного рейтинга, мне кажется, Путину не очень хочется. Мы все, конечно, гадаем. Он человек... конспирологически.
Психология власти.
Да, он любит нестандартные, неожиданные ходы. И вот это его, так сказать, тоже манера. Но так или иначе, я бы сказал, что заставить его делать то, чего он не хочет, по-моему, не удастся никому. Вот если просто понять, чего он хочет.
Ну, давайте мы Николая еще послушаем. Коротко, пожалуйста, ваш вопрос последний.
Алло. Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я назову только 4 закона. Это 122-й личный кодекс, да? Закон об экстремизме и закон о выборах. Их могла принять только полностью недееспособная Дума, да? Второе. Вот когда мешают выборы в Думы и референдум, то есть валят в одну кучу, как любит говорить президент Путин, и мухи, и котлеты. Это могла сделать тоже, только полностью, ну, недееспособной Думы. И в связи с этим у меня вопрос. А зачем вообще-то нужна России такая не только, ну, недееспособная, но еще и очень, ну... Ну,
понятно. Николай, я вас понял. Ну, Иван Ильин, который любит цитировать современные вожди, он как раз говорил, что не нужна никакая дума и парламентаризм, а нужно самодержавие в современном варианте.
Да, ну, во всяком случае, это было бы честнее, чем имитация. Лучше, я, может быть, соглашусь, что лучше отсутствие думы, чем парламент, чем его имитация.
Тогда вот, люди бы мечтали о парламенте, вы хотите сказать?
Наверное. Вот. Во всяком случае, было как это было бы честнее. Но я бы сказал так, что все-таки виновата вот во всех этих законах не Дума как таковая, не институт, не парламент.
Да, это очень интересно, когда все говорят Дума, да, Дума.
Да, а то большинство. Потому что, извините, в этой Думе были люди, которые за все это... Вот вы назвали 4 закона. Я ни за один из них не голосовал. Я выступал против них, так сказать. И не только я. Еще там добрых 100 с лишним депутатов. Вот. Значит, поэтому давайте сделать вывод. Вам не нравится, что делало это парламентское большинство, забаллотируйте его на следующий выбор. Не голосуйте за него, не голосуйте за эту партию. Тут все четко обозначено. Ну, слава богу, в этой Думе есть только на кому взять на себя ответственность за все, что делалось. 300 с лишним голосов в «Единой России».
Они не отрицают, да, свою ответственность.
Да. Поэтому, кстати, все, кто не согласен с тем, что они делали, вот, 2 декабря, пожалуйста. Значит, и опять же, есть и депутаты, и входившие во фракции, не входившие во фракции, сейчас представляющие партии, которые занимали другую позицию. Оцените эту позицию, в том числе на выборах. И если будет хоть какая-то связь между вашей оценкой Думы и вашим голосованием, ну вот тогда мы в конце концов получим парламент, который будет выражать интересы различных групп общества. А в противном случае, ну что, можно сколько угодно пенять на Думу как на инструмент, а формируем-то ее мы с вами. Как сформируем, так и будет она работать.
Знаете, еще коротко буквально, все-таки есть такое мнение, что если будет парламентаризация при нынешних руководителях, то есть, предположим, Путин глава Думы, то это только будет расширение популизма во всех областях.
Я не думаю, что это так. Давайте посмотрим на парламентские республики. Никакого популизма, прямо скажем, нет и не получается, так сказать, его осуществлять, потому что есть жесткая конкуренция, есть критика, есть ответственность, в конце концов, за последствия своих действий. Одно дело что-то говорить, другое дело исполнять это все. Просто эта среда будет гораздо более демократической, и в ней можно действительно организовать общественный контроль за парламентом, то, о чем многие наши избиратели говорят и пока этого не видят. В условиях вот этой суперпрезидентской республики ситуация обратная, это, я бы сказал так, нам обеспечено прямое бюрократическое правление, при отсутствии реальной и сильной оппозиции, при отсутствии общественного контроля.
На этой пессимистической ноте мы закончим разговор с Виктором Похмелкиным, пока еще депутатом Государственной Думы России. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню слушателям Радио Свобода, 16 ноября итоги дня подведет Андрей Шар. ОБСЕ отказался направлять своих наблюдателей на выборы в Россию, почему эту избирательную кампанию считают несправедливой и нечестной.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».